В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Как разбогатеть в Америке» подготовила программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 7 августа 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Как разбогатеть в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Шесть лет назад некто Дэниел Гофман поступил на работу в ОТК компьютерной компании Microsoft и получил приличную, но скромную зарплату. Через год администрация предложила ему, в числе многих других работников, получить часть зарплаты в виде акций компании по цене $99 за акцию, то есть очень дешево. В течение следующих 5 лет Гофман и его жена, тоже сотрудник Microsoft, купили 2500 акций. Эти ценные бумаги постоянно росли в цене, а за последние 30 месяцев их стоимость на бирже подскочила просто неправдоподобно. На днях Гофманы продали свои акции. Получили за них $1.5 миллиона. Покинули Microsoft и начали собственное дело, о котором оба давно мечтали. Выращивают долгорунных овец на севере штата Нью-Йорк. Компьютеры они не любят.
Эта история вместе с сотнями подобных описана во многих недавних статьях, посвященных так называемой демократизации капитала, новому явлению, появившемуся в американской экономике. Судя по данным налогового управления, 20 лет назад в Америке было 13,5 тысяч семей, чей доход превышал $1 миллион. Сейчас таких семей 68 тысяч. Но забудем о миллионерах. Важен новый принцип, на котором сейчас строят свои отношения с работниками многие успешные фирмы, не обязательно даже крупные. Они делают сотрудников своими совладельцами, делясь с ними прибылью. Каждый такой работник делается shareholder, то есть держатель акций. Послушаем мнение этих shareholder'ов, например, Дэвида Грейма, который работает в отделе охраны информации банка Chase Manhattan. С ним беседует Рая Вайль.
Совсем недавно в качестве премиальных нам выдали пакет в 416 акций. Это дополнительно к тем 150 акциям, которые мы обычно получаем 1 декабря каждого года. В моем случае такой подарок означает примерно от 15 до 25 тысяч долларов, в зависимости от курса акций на бирже.
Дэвид, а зачем администрация это делает?
Понятно зачем. Многие приходят работать в банк сразу после окончания колледжа или каких-нибудь специальных курсов. Их цель – получить здесь необходимый опыт и потом подыскать себе что-нибудь получше. А администрация, естественно, заинтересована в том, чтобы сотрудники менялись как можно реже, чтобы не тратить постоянно время на подготовку новых кадров. У служащих, имеющих акции банка, создается ощущение, что они являются его частью, они тоже владельцы банка. А давно известно, что люди проявляют больше внимания и заботы к своей собственности, нежели к чужой.
Как вы восприняли такой подарок? Как распорядились этими акциями?
Я их еще не продал, так что это пока только бумаги, но я страшно доволен. На свои деньги я вряд ли бы купил сразу столько акций. Сами знаете, всегда есть расходы поважнее. Если их не трогать, эти акции, то через несколько лет они могут стоить уже сотни тысяч долларов.
Иными словами, у вас есть возможность заработать и миллион.
Ну, миллион вряд ли. Миллион могут заработать более ответственные работники. Они получают от банка больше ценных акций.
Но какой смысл руководству банка так обогащать своих, пусть и ответственных работников? Ведь заработав миллион, они могут решить, дескать, хватит работать, пора и отдохнуть.
Могут, но продолжая работать, они получат еще больше. Это когда у человека ничего нет, ему кажется, заработай миллион и хватит. Но когда этот миллион появляется, хочется и второй, и третий, хочется больше.
Можете себе представить изумление российского иммигранта, попавшего в такие условия работы. О своих впечатлениях рассказывает Раиса Чернина.
Я проработала 5 лет в компании, которая называлась Little Tykes. это компания по производству игрушек. И через 5 лет компанию купила одна из самых крупнейших в Америке компаний по производству пластмассовых изделий, Rubbermaid. И в качестве подарка всем сотрудникам были подарены акции компании Rubbermaid. Я вообще считала эту компанию очень социалистической. Раз в месяц эта компания кормила всех сотрудников 24 часа. Компания раз в год давала бонус. 13-ю зарплату, будем так говорить. 2 раза в год, после первые 6 месяцев, 2 раз после вторых 6 месяцев. Эти бонусы в год, когда я уволилась оттуда, достигли 33% заработной платы. И поэтому, когда вы проработали, допустим, первые 2 месяца, вы начинаете думать, вот уволюсь, осталось всего 4 месяца. 4 месяца я поработаю, получу 13-ю зарплату. И вы 4 месяца еще работали, те полгода, получаете 13-ю, потом поработали месяц, думаете, ну уже 5 осталось. И я поработаю и получу еще 14-ю зарплату. И таким способом они держали людей. Еще если люди хотели покупать акции компаний, они могли купить по цене, по внутренней цене. Не цена, которая была на бирже, а внутренняя цена компании. И несколько раз компания была в бирже на хорошем счету, акции хорошо высоко стояли, и 2 раза они делали разделение акций. Например, если у вас было 100 акций по $50, то на следующий день у вас было 200 по 25. Но если через 3 дня акции пошли вверх, то у вас уже вы заработали. И они делали это 2 раза. И когда я уволилась, у меня уже было около 120 тысяч. Это мой был пенсионный план. Я все забрала.
Ну, почему же ушли из такой замечательной компании?
Ну, это была не моя работа. То есть там действительно все было хорошо. Там медицинская страховка стоила $5. Коль всем вспоминаю, это была настоящая школа, американская школа.
На волнах радио «Свобода» передача «Как разбогатеть в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Термин «демократизация богатства» прижился не случайно. И в аналитической статье августовского номера журнала «Newsweek» и в ставшей бестселлером книге профессора Эндрю Хакера, которая называется «Деньги. У кого они есть, сколько и почему». Везде приводится статистика, показывающая, что 1/3 национального богатства Америки принадлежит 1% населения. 2/3 принадлежит еще 9% населения. И последней третью богатства владеют остальные 90% американцев. Более того, если в 70-х годах зарплата верхнего эшелона менеджеров крупных корпораций превышала среднюю зарплату в 30-40 раз, то теперь она превышает ее в 100-150 раз. Естественно, многие американцы захотели стать причастными к этому непомерному богатству, даже если они и на своем уровне живут вполне комфортабельно. Как же это сделать? Прежде всего, исследователи отмечают принципиальные изменения тенденций обогащения в Америке. Вот что говорится в статье «Новые богатые», опубликованной в журнале Newsweek.
Главная тенденция последних 20 лет – утекание капиталов из промышленности и вообще из производства и расцвет таких областей экономики, как розничная торговля, финансовые структуры, новейшие технологии, то есть электронные и компьютерные фирмы, и индустрия развлечений. Второе – рассредоточение капитала. Раньше он концентрировался в крупных торговых и промышленных центрах – Нью-Йорк, Чикаго, Детройт. Сейчас Филу Найту, основателю фирмы Nike, выгоднее рассылать свои кроссовки из Орегона, а Гейтсу свое компьютерное обеспечение из Сиэтла. И Джонсон спокойно управляет из Филадельфии своими совместными фондами фирмы Fidelity. Третья тенденция – скороспелость богатства. Эндрю Карнеги понадобилось 3 десятилетия, чтобы создать свою стальную империю, а Джеффу Безосу 3 года на создание мультимиллионной компании «Амазонка». Создатели золотоносных идей однажды вечером засыпают бедными изобретателями, а наутро просыпаются миллионерами.
Большинство сегодняшних огромных состояний базируется на том, что получило название «бумажного предпринимательства». Это значит, что обогащение какой-то фирмы основано не столько на создаваемых ею материальных ценностях, сколько на ценах ее акций на бирже, которые непредсказуемо и иногда непропорционально взлетели вверх. Почему? Профессор Хакер пишет.
Новые технологии не просто только что возникли, но и непрерывно меняются. Поэтому не существует и не может существовать твердых, устоявшихся критериев ценности их продукта. Операции на хромосомах, новый тип звуковых записей, компьютерные программы, новые опыты инвестирования – все это может взлететь в цене, став популярным, заманчивым, модным, даже не обязательно удобным и вовсе не обязательно необходимым. Именно таким образом самые богатые попали на вершину нынешней финансовой лестницы.
Одно из объяснений озадачивающих темпов и размеров нового богатства, новых состояний, дает зав. Отделом возникающих рынков консультационной финансовой компании Артур Андерсон, экономист Владимир Квинт.
Дело в том, что в начале 20 века наибольший успех приносили людям инвестиции в первые достижения технического прогресса. Вот Вандербильт понял будущую роль паровозного колеса, вложил деньги и стал самым богатым человеком своего времени. Что сейчас дает наибольший рост капитала? Конечно же, инвестиции в достижение научно-технического прогресса, но прежде всего инвестиции в новые рынки. Представьте себе мир 10 лет назад, в 1986 году. Было приблизительно 17 развитых стран, таких как Америка, Япония, Англия, и 125 развивающихся стран. И на эти 125 развивающихся стран приходилось всего 2% международных инвестиций. Сейчас что мы имеем? Из 125 развивающихся стран выделилось приблизительно 40-45 с возникающей рыночной экономикой. Их по-английски называют emerging market countries. Возьмем три группы основных инвестиций. Пенсионные фонды, хедж-фонды и коллективные фонды, mutual fund. В 87 году эти основные группы западных фондов, где концентрируются до 80% портфельного капитала, инвестировали в возникающие рынки всего лишь 0,5% своих инвестиций. Сегодня они инвестируют в эти рынки больше 18% своих инвестиций. У предприятий появилось новое пространство для развития. 45 стран, в которых проживает 70% населения мира. Представьте, какая огромная покупательская потенция. И те, кто могут рискнуть, они идут туда, и мгновенно увеличивают свой капитал. У них много денег. Они инвестируют 1/3 своих средств, например, в рисковый капитал, возникающие рынки, а 1/3 в стабильные предприятия. Стабильные предприятия приносят им надежный, но маленький доход. А основная прибыль идет из возникающих рынков. Возникает ответ в форме старинной русской поговорки «деньги к деньгам». Это первое. Кроме того, порой новое достижение научно-технической революции обеспечивает огромный прирост капитала на единицу инвестиций. Но рынок их использования неимоверно увеличился. Вспомните Билл Гейтс. Тинейджером он понял роль компьютеров, и сегодня он не только владеет контрольным пакетом акций крупнейшей компании Microsoft, он контролирует практически всю индустрию программного обеспечения компьютеров.
Насколько устойчив вот этот процесс образования огромных капиталов?
Это будет продолжаться приблизительно до 2010 года. Потом процесс роста капитала замедлится в возникающих экономиках. Те, кто сделают деньги сейчас, они будут длительное время богатыми.
Не знаю, кончится ли этот финансовый шабаш в 2010 году, но пока Билл Гейтс в 3 раза богаче Рокфеллера в период его расцвета. И у человека непричастного невольно возникает завистливый вопрос. Да все ли чисто в таком непомерном обогащении? Все ли законно? Ответ на этот вопрос не вполне однозначен. Скажем, именно доминирующая на мировом рынке компания Билла Гейтса Microsoft уже находится под пристальным вниманием Федеральной торговой комиссии в связи с тем, что, возможно, ущемляет права других компаний на свободную конкуренцию. Подробнее об этом экономист Владимир Квинт.
Microsoft – это уникальный случай. Было право на интеллектуальную собственность. Оно не учитывало, как может повлиять на мир программное обеспечение компьютеров. И появился Гейтс и его партнер, которые запатентовали в очень широких словах, в широком спектре мягкое обеспечение компьютеров. Практически сегодня любой человек, который что-то делает в сфере мягкого обеспечения, Если Microsoft захочет, он должен будет платить ему за лицензию, чтобы работать. То есть он должен выкупить лицензию у Microsoft. И это не прямая монополия, это монополия через интеллектуальную собственность. И сегодня они легко выигрывают многие процессы, когда защищают свои права. Научно-техническая революция ускорила свои темпы. Раньше мы говорили, что изменения происходят каждые 5 лет, сейчас и 1.5-2 года, а в некоторых индустриях каждые 1.5-2 месяца. Интеллектуальное право не успевает изменяться. То есть возникла ситуация, когда легальная система общества должна сама использовать компьютерные обеспечения и быстро изменяться. Нужно, чтобы новые законы принимались быстрее.
Стоят ли компьютерные программы столько, сколько мы за них платим? Или мы переплачиваем из-за скрытой монополии? Поспеет ли законодательство за страстью к обогащению? Пока неизвестно. Так или иначе, но за последние несколько лет в Соединенных Штатах сформировалось нового, так называемого бумажного капитала на 4 триллиона долларов. Триллиона. Что равно стоимости половины суммарного годового производства всех товаров и услуг в Америке. На волнах радио «Свобода» передача «Как разбогатеть в Америке». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Как уже говорилось, многих возбуждает не то, что Билл Гейтс в 3 раза богаче Рокфеллера, а то, что он и такие, как он, по пути обогащают других. Недавно главный менеджер диснеевской империи, мультимиллионер Майкл Эйзнер, похвастался, что тот инвестор, который в 1982 году вложил в его фирму $1000, пальцем не пошевелив, получил сегодня $152 000. Впечатляет. Как отмечает профессор Хакер, народ стал снисходителен к богатым. Это немедленно отразилось на массовом искусстве. В фильмах «Хорошенькая женщина» и «Чужие деньги», музыку из которого, кстати сказать, мы выбрали для нашей сегодняшней передачи, с явной симпатией представлены 2 биржевые акулы. Их обаятельно играют Ричард Гира и Данни Девито. В чрезвычайно положительном свете видит новые тенденции коллективного обогащения старший научный сотрудник Института Кейта Эд Хатчинс, с которым беседует наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Я считаю, что для Соединенных Штатов будущее выглядит сейчас на редкость привлекательным, поскольку мы, можно сказать, породили или, если хотите, уловили несколько тенденций, которые, по-видимому, определят экономическое лицо мира в ближайшие десятилетия. Главное из них – наступление эпохи информатики. Америка оказалась первой страной, вступившей в постиндустриальную эру. Вторая принципиальная тенденция, грубо говоря, обобществление капитала. Еще не так давно даже ведущие крупнейшие американские компании формально представляли из себя семейный бизнес. Семейства Рокфеллеров, Фордов, Дюпонов владели банками и заводами. Сейчас это все так называемые publicly traded company, то есть компании, чьи акции продаются на бирже. Некогда сконцентрированный капитал разошелся среди десятков миллионов акционеров. Лишь за последний год цена акций Microsoft увеличилась в 3 раза, а у этой компании миллионы совладельцев. Словом, по мере того, как экономика становится более производительной благодаря технологической революции, все большее число людей становится богаче.
А как вы объясняете то, что все большее число фирм, по сути, раздают капиталы своим работникам в виде почти бесплатных акций предприятий, на которых они работают?
Одна из тенденций последних десятилетий заключается в том, что, пытаясь избежать чрезмерных налогов, работодатели снижают налогооблагаемую прибыль, используя часть доходов на различные социальные выплаты. Например, и на пенсионные счета своих служащих, или покупают для них медицинские страховки. Передача акций работникам одновременно и выгодная для предприятий ниша, предохраняющая прибыль, и замечательный способ поощрения тех, кто работает на них.
В исторической перспективе рассматривает идею коллективного совладения предприятиями профессор Ратгерского университета экономист Роберт Стюарт.
There has been interest
Идею так называемой share economy, то есть экономики соучастия, если можно так сказать, в Соединенных Штатах пытаются осуществить давно. Это включало в себя участие всех работников и в управлении фирмами, и во владении. Например, несколько лет назад контрольный пакет акций некоторых авиакомпаний перешел в руки служащих этих компаний. Владельцами фирмы проката автомобилей Avis, например, являются служащие. Успешность share economy – вещь спорная, тем более, что чистых экспериментов не было. Всегда на это накладывались какие-то другие факторы. Например, в случае авиакомпании это совпало с ослаблением государственного контроля, поэтому неизвестно, что именно сыграло большую роль в заметном улучшении их ситуации. Лично я думаю, что освобождение от госконтроля и успех экономики соучастия нельзя рассматривать изолированно.
Представим, что я сейчас покупаю у своей фирмы, нет, не у Радио Свободы, у гипотетической фирмы, акции. Где гарантия, что цены этих акций, особенно акций фирм «Новоришей», не полетят вниз в одно прекрасное утро, как это случилось 19 октября 1987 года во время резкого биржевого падения, которая для многих, надо сказать, оказалась катастрофой. В этом случае высокооплачиваемые служащие мягко приземлятся, как здесь говорят, на золотых парашютах. А в какой яме окажутся те, кто доверил бирже все свои скромные сбережения? Вот что пишет экономический обозреватель Ньюсвика Алан Слоун.
Если компания базируется не на реальных материальных ценностях, а на идеях и неустойчивых ценах биржевых акций, ее богатство может исчезнуть так же быстро, как появилось. Ваши кроссовки выйдут из моды, ваши фильмы надоедят публике, ваши компьютерные программы мгновенно устареют под напором новой, еще более блестящей идеи. Тот, кто долго наблюдал биржу, знает, все, что взлетело, рано или поздно упадет.
А поскольку высокие цены на бирже держатся давно, то опытные финансисты уже подстилают соломку. Апокалиптическая статья Дэниела Кадлока в журнале Time называется «Уолл-стрит готовится к страшному суду». Однако закончим на относительно оптимистическом предсказании. Его делает профессор Стюарт.
С моей точки зрения, распределение дохода предприятия между его работниками способствует стабильности и успешности такого предприятия. Но у нас еще не накоплено достаточно опыта для выводов. Ведь раньше это всегда были два разных слоя в обществе. Слой относительно пассивных наемных работников и слой энергичных предпринимателей, антрепренеров, инвесторов. Это были люди с разной психологией, с различным отношением к делу и требованиями и ожиданиями, с разной степенью готовности рисковать, терпеть поражение, начинать все сначала. Если в нынешнем постиндустриальном обществе нам удастся разбудить в каждом наемном работнике менеджера и предпринимателя и объединить их в общем стремлении к успеху дела, то тогда эта экономика соучастия действительно полезна и продуктивна и, возможно, станет началом новой эры.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Как разбогатеть в Америке». В программе участвовал экономист Владимир Квинт и сотрудники Радио Свобода Рая Вай и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела программу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали передачу из нашей Нью-Йоркской студии 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода».